12 апреля 1975 года. «А ты что скажешь, Барри?»
«Что?»
«Что скажешь, Барри?» Они приехали с Элланд Роуд, где благодушный матч к концу поутратил благодушие. Вызвали конных. Трейси считала, нельзя сдерживать толпу лошадьми. Все равно, что в бой их посылать. С ними сидел Барри, старался уклониться от расплаты за пиво. Не то чтобы Трейси так уж ценила мнение Барри, просто никто не желал об этом разговаривать. Кэрол Брейтвейт замели под ковер, как ком пыли. «Она была чья-то мать, чья-то дочь. Мы даже не понимаем, от чего она умерла».
«Задушена», — сказал Барри.
«А ты откуда знаешь?» — спросила Трейси. Барри пожал плечами. «Никто, по-моему, и не работает. Дело как будто испаряется». 3 дня прошло с тех пор, как Аркрайт вышиб дверь в Лавелл-парке, а словно и не было ничего. Это Мэрилин Нэттлс черкнула пару абзацев в газету, и все.
«По-моему, никто и не ищет», — сказала Трейси.
«А ты?» — она с упреком уставилась на Барри. «Ты-то что там забыл?»
«Ты на что намекаешь?»
Трейси вспомнила Ломакса и Стрикленда в Лавелл-парке. Какие они были уклончивые, вели себя точно особый отдел, скрывали что-то.
«Они вообще с тобой разговаривали?» — спросила она.
Барри пожал плечами.
«Ты только и делаешь, что плечами жмешь».
«Ах, эти загадки управления», — сказал Аркрайт. «Нам довод не нужен, по-моему, все прозрачно. Бедная девка подобрала клиента, привела домой, а клиент оказался паршивый. Бывает». «Древнейшая профессия», — произнес Барри этак умудренно. «С тех пор, как появились шлюхи, появились те, кто их убивает. Из чего бы им перестать?»
«То есть все хорошо, правда, Барри? А дверь, закрытая снаружи, это как?»
«Ты что сказать-то хочешь?» — спросил Барри. «Что два мужика из управления кокнули потаскуху, а потом замяли дело? Совсем свихнулось?» А Трейси показалось, что это почти разумно.
«Ты сама не понимаешь, что несешь», — сказал Барри. «Давай ты не будешь слухи распускать, а то шлепнешься на жопу, не успеешь произнести Истмен».
«У них был свидетель», — сказала Трейси. «Ну да, ему 4 года, и что теперь?» «Он сказал, что его отец убил мать. Он рассказал мне. Почему они не выяснят хотя бы, кто отец?»
«Наверняка выясняют», — сказал Барри. «Но тебя это не касается».
«Барри прав, девонька», — сказал Аркрайт. «Расследование не окончено. Они же не станут к тебе с каждой новостью бегать». «Я, пожалуй, съезжу к Линде Паллистер, соцработнице этой. Поговорю», — сказала Трейси, когда Барри ушел.
«Это хипушка, что ли?» — спросил Аркрайт.
«Она в коммуне живет».
«Босики немытые», — сказал Аркрайт. «Не порти себе жизнь, Трейс. Отзови шавок, а?»
«В городском сообществе», как выражалась Линда. «Да ладно выпендриваться-то, обыкновенный сквот, старая развалюха под снос в Хедингли. В заднем дворе жители держали кур. Там, где прежде располагался цветничок, теперь росли грязный пастернак и пореи, квелые и уродливые». Трейси поехала после дежурства, как была, в форме. В доме, проходя по коридору, услышала, как местный обитатель буркнул: «Легавая». Кто-то еще загавкал. Чесались руки арестовать их всех, вывести из дому в наручниках. И предлог искать не понадобится. Из гостиной приторно воняло марихуаной. Линда, курица-наседка, пчелиная матка, надела удобные спортивные сандалии и длинную лоскутную хлопковую юбку. Чахлые волосы забраны в хвост, прекрасно видно ее отвратительно здоровое лицо. Она состояла в каком-то обществе натуральной еды, питалась бурым рисом и ухаживала за побегами, отнюдь не из тюрьмы, разводила культуры для йогуртов и хлеба. Ходила на вечерние курсы пасечников. Все это она добродетельно сообщила за неохотно предложенной чашкой чая. Они сидели в кухне, в коконе тепла большой и древней плиты ага. Чай оказался ужасный. Вообще не чай.
«Ройбос», — пояснила Линда.
«Скорее рвотное», — подумала Трейси.
в больших неуклюжих кружках, которые сделал один знакомый. Мы обменяли яйца на кружки, самодовольно сказала Линда. Однажды, торжественно прибавила она, денег вообще не станет. Что ж, тут она не ошиблась. Как и Трейси, Линда Паллистер была на испытательном сроке. В отличие от Трейси, у нее имелся ребенок. Залетела, приобретая некую ценную специальность. Социальное управление, политология, социология. Остаток учебы возила ребенка на багажнике велосипеда по детским садам и няням. В кухню забрел полуголый мальчик, его маленький резиновый пенис болтался туда-сюда. Трейси это потрясло. «Джейкоб», — сказала Линда. Он пописал на пол прямо перед Трейси, но Линду это не смутило. «Дети должны делать, что хотят», — сказала она. «Нельзя навязывать им наши ригидные искусственные структуры. Он очень счастлив», — прибавила она, словно Трейси предположила иное. Линда подтерла за Джейкобом, потом, не вымыв руки, порезала бурый самодельный кекс. «Банановый хлеб?» — предложила она. Трейси вежливо отказалась. «Слежу за фигурой», — сказала она. «Кто-то же должен». «Вы зачем пришли?» — спросила Линда. «Не о птицеводстве и самообеспечении поговорить, правда?» «Правда. Я хотела спросить, как дела у Майкла?» «У Майкла?» — механически повторила Линда. Она очень увлеченно вытирала Джейкобу нос. «Ребятенок Брейтвейт», — сказала Трейси. «Он уже у опекунов? В больнице его нет?» «Он теперь в другой больнице».
«В какой? Почему?»
Линда уставилась в тарелку, кусок бананового хлеба выглядел несъедобным. «Боюсь, я не могу сказать. Против правил».
«То есть я не могу его навестить?»
«С чего бы вам его навещать?»
«Поглядеть, как у него дела?»
«С того, что я обняла его, и у меня разбилось сердце», — подумала Трейси. Но выказывать слабость перед Линдой Паллистер совсем ни к чему. «Говорю же, с ним все нормально», — Линда чуть зубами вдруг не защелкала, чистый крокодил. Спустя несколько лет, когда она пришла к Богу, характер у нее существенно смягчился. Один из немногих аргументов, какие Трейси могла наскрести в защиту христианства. «Я не понимаю, как с ним может быть все нормально», — возмутилась Трейси. «Он почти 3 недели провел в заперти с гниющим трупом своей матери». «Да, нормально не то слово», — согласилась Линда. «Но ему оказывают помощь. Вам не стоит вмешиваться». Она притянула своего ребятенка поближе и обхватила рукой, будто защищала. «Не вмешивайтесь».
«И я никак не могу с ним повидаться», — не отступала Трейси.
«Никак», — вздохнула Линда. «К нему никого не пускают. Приказ сверху». На краткий миг безумия Трейси решила «с небес». Полнейший абсурд. Но Трейси сочинила себе, что если Майкла Брейтвейта никто не захочет, она возьмет его под опеку или даже усыновит сама. Разумеется, она ничегошеньки не знала про детей и сама еще жила с родителями. Так и видела лицо матери, когда та узрит на пороге брошенного травмированного мальчика. «Его усыновят люди, которые его полюбят», — сказала Линда Паллистер. «Он забудет, что с ним случилось, он еще слишком мал. Дети, они очень гибкие». Трейси сама спросила Лена Ломакса. Не собиралась, но столкнулась с ним на завтра. Он выходил из Бразертон-хауса. Она входила. «Сэр, простите, вы не скажете, что с делом об убийстве Кэрол Брейтвейт?»
«А что с делом?»
«Есть подозреваемые?»
«Пока нет».
«Вы нашли ключ?»
«Ключ?»
Он вздрогнул. «Честное слово, вздрогнул».
«Какой ключ?»
«Ключ от квартиры Кэрол Брейтвейт. Ее заперли снаружи».
«По-моему, вы что-то путаете, констебль Уотерхаус. Настоящим детективом себя вообразили, а?»
Он в негодовании зашагал прочь и сел в красный Воксхолл Виктор. Эту машину Трейси уже видела. Вгляделась в водителя, заметила черную бритвенно-острую челку и клюв вместо носа, который любил соваться, куда не просят. С какой стати Лен Ломакс садится в машину к Мэрилин Нэттлс? И почему дергается от упоминания ключа? «Он знал про ключ», — сказала она Барри.
«Да херня», — ответил тот.
«Стоит помянуть Кэрол Брейтвейт и Барри как на иголках.
Это почему?»
потому что ты только о ней, блядь, и долдонишь».
Он осушил пивную кружку одним глотком и сказал: «Пора бежать, у меня свиданка. Это Барбара согласилась со мной в кино сходить. В башне идет Монти Пайтон и Священный Грааль».
«Монти Пайтон?» — переспросила Трейси. «Ах, Барри, как это романтично!»
Лишь через много лет Трейси избавилась от полицейской формы и перешла в управление. «Поди разберись, потому что она женщина или потому что она женщина, которая задавала неуместные вопросы? Или уместные?» А вот звезда Барри взошла стремительно. Вскоре он уже пил вместе с Ломаксом, Стриклендом, Маршалом, даже Истменом. Орава мужиков наливаются пивом, дымят, как паровозы. Закадычные друзья, водой не разольешь. Старые добрые времена. Терьер почуял кролика. Трейси она такая, не отступится.
«И как ее зовут?» — спросил Рэй Стрикленд, хмурясь в свою пинту.
«Трейси Уотерхаус». «Она ничего, Трейси», — поспешно сказал Барри. «Но она все толдычит о том, что ребятенок сказал, мол, это его отец сделал. Все не заткнется никак».
Через неделю Лен Ломакс отвел Барри в сторонку и поведал, что в Чеппелтауне задержали мужика, который сознался в убийстве Кэрол Брейтвейт.
«Сказал, что он отец ребенка», — сказал Ломакс.
«Так его арестовали? Будет суд?» — спросил Барри. А Ломакс ответил:
«К сожалению, не будет. Мужика держали в Армли. Ввязался в драку, кто-то ножиком ткнул».
«Умер?»
«Ага, умер. С учетом всего, ребенок и все такое, наверное, дело замнут».
Лишь много лет спустя Барри спросил себя, правду ли сказал ему Лен Ломакс. Мог ведь и сочинить. Барри никогда не задавал вопросов. Чтобы Ломакс со Стриклендом не сказали, все глаз с небес. Бог его знает, почему так.
«В общем, передай своей подружке», — сказал Ломакс.
«Моей подружке?» — растерялся Барри.
У него с Барбарой было всего одно свидание, да и то не задалось. Она, оказывается, не любит Монти Пайтон.
«Но они же просто идиоты, что тут смешного?»
Барбара предпочитала Моркома и Уайза.
«Констеблю».
«А, Трейси. Ладно».
«Когда это Барри начал ишачить при Ломаксе со Стриклендом?»
«И не забывай, Крофорд, благоразумие — главное достоинство храбрости».
Барри не понял, что это Ломакс такое сказал.
В тумане замаячили огни бензоколонки, и женщина сказала: «Можно мы сделаем привал?»
Джексон завел Сааб во двор, и она за руку повела девочку в туалет на задах.
«Мы быстро», — сказала она.
Девочка глянула на Джексона через плечо, взгляд такой, будто раздумывает, не даст ли он сейчас по газам и не бросит ли их. До сих пор она не произнесла ни слова. Может, немая или просто травмирована. Он ободряюще ей помахал, а-ля королева-мать, и она неторопливо просигналила в ответ серебристой палочкой. «Пожалуй, разумно запастись провиантом. Бензоколонка невелика, но там умудрялись торговать всем на свете. От цветочных букетов и упаковок бездымного топлива до продуктов и журналов, какие обычно прячут от детей. В 8 утра в магазине никого, только одна очень юная девица отчаянно скучала за прилавком и приглядывала за хозяйством на мониторах двух видеокамер. Жевала длинную прядь тонких волос, точно лакричную палочку. Маленькая, худенькая, не стоило бы ей торчать тут одной. Запросто можно вынудить ее открыть кассу, а то и что похуже. В магазине Джексон растерялся. Наверное, нужно что-нибудь для новых знакомых. У девочки рюкзачок, но вряд ли там пайки. Он купил воды в бутылках, молока и сока, пару пирожков, яблоки, гроздь бананов, пакет орехов, шоколад, собачьи галеты и, наконец, стакан черного кофе на вынос. Внутри магазин оказался больше, чем снаружи. Джексон вернулся в Сааб и стал ждать. Глотнул кофе. Горячий и мокрый, вот и вся радость. Отдает ржавчиной. Он открыл пакет орехов, кинул в рот горсть.
Услышал вдали поезд, в тумане приглушенный. Интересно, куда он едет? Поблизости замычала корова, тихо и угрюмо, точно туманный горн. В такие вот минуты охота снова начать курить. Он еще подождал. Может, пойти проверить, что там с этими двумя? Может, у них в туалете случился нервный срыв? Он поглядел, как хранительница бензоколонки вытаскивает за дверь своего святилища ведра с цветами и упаковки бездымного топлива. Ей явно не доплачивают, сколько бы ни платили. Она застыла на пороге в обнимку с пластмассовым ведром. Цветы уже вяли в целлофановых саванах. Такие же сорнячные на вид букеты прислоняются к деревьям или торчат в заборах там, где стерла с лица земли какого-нибудь злосчастного велосипедиста или пешехода. Там, где сошел с рельсов поезд, осталась гниющая цветочная гора. Джексону потом кто-то показывал фотографию. Весь мост над путями завален букетами. И китчевыми игрушками, и плюшевыми медведями. В сей месяц год назад я умерла. 2 года, если точнее. Отчего-то на ум пришла кошка Шрёдингера. «Одновременно живая и мертвая», — сказала Джулия. «Один в один Джексон после железнодорожной катастрофы. Ни рыба, ни мясо», — как говаривал его брат. Девушка с подозрением покосилась на Джексона, но затем отвлеклась. Из тумана возник ленд-крузер, медленно затормозил на другом краю двора. Подождал, не выключая мотора, невнятно угрожающий, словно бык на привязи в ожидании выхода на арену. Не успел Джексон подумать что-нибудь отчетливое, например, какая дурацкая бандитская машина, кем они себя вообразили, военными диктаторами, гангстерами. С пассажирской стороны вылез человек, гибрид регбиста-защитника и альфа-самца-гориллы, и направился за бензоколонку. Затем вышел водитель, этот зашагал к Саабу. Братья по оружию. У обоих одутловатые лица людей, взращенных на жирокартофельной диете, оба в кожаных куртках, модных в 70-е, если, конечно, не живешь в Албании, где они не выходили из моды никогда и, вероятно, никогда не выйдут. Не успел он дойти до Сааба, из-за бензоколонки, вопя во всю глотку, вылетела женщина. Пронеслась по двору, как атакующий носорог. Девочка под мышкой, свободная рука стаскивает сумку через голову. Альфа-горилла несся следом, впрочем, недолго, потому что она, наконец, сняла сумку и, держа за ремешок, одним поразительно изящным движением, скорее балет, чем бросок молота, а ребенок под мышкой уравновешивает, развернулась и засандалила преследователю сумкой в лицо. Тот рухнул, как подкошенный. Джексон содрогнулся. Интересно, что такого смертоносного у нее в сумке? Наковальня? Такая сумка Тэтчер бы подошла. Водитель ленд-крузера сменил траекторию и ринулся к женщине. Джексон решил его перехватить, уже полез из машины, но женщина завопила и ткнула пальцем в Сааб. Джексон вернулся за руль, сам удивившись, до чего послушен ее генеральскому рявканью. Девушка с бензоколонки, не подозревая о развязавшейся баталии, неуверенно ступила на двор с букетом тюльпанов. Увы, водитель ленд-крузера, который мчался к Саабу, словно рвался в зачетную зону, не успел ее обогнуть. Девушка проехалась по бетону, тюльпаны рассыпались. Водитель сбился с шага. Женщина успела закинуть девочку на заднее сиденье Сааба, нырнула следом и заорала Джексону: «Едем, едем, блядь, да поехали уже!» И снова он подчинился приказу. В зеркале он видел, что девушка неподвижно лежит на земле. Повезло ей, если обошлось без переломов. К примеру, черепа. Он разглядел силуэт мужика, который получил сумкой по башке. Тот по-прежнему валялся в отрубе, но потом все поглотил туман. Джексон глянул через плечо. Женщина стянула девочку на пол и предусмотрительно обернулась вокруг нее. Думает, эти типы вооружены? Когда стреляют, Джексон предпочитает сидеть в бронебойной и официальной машине, а не в этом тонкокожем семейном салоне, выпущенном в стране нейтралитета. Да, гипотеза о домашнем насилии, пожалуй, отпадает. «Кто эти громилы?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказала она. «Они, кажется, за вами». «Похоже на то». Джексона еще сотрясал адреналин, но его пассажиры пребывали в невозмутимости. Собака на полу решительно дрыхла. Джексон почти не сомневался, что она притворяется. Скоро ли она пожалеет о том, какого на сей раз выбрала вожака стаи? Девочки с таким лицом только в покер играть, а бродячая амазонка копалась в сумке, словно ей важнее отыскать губную помаду или платок, чем поразмыслить о мясорубке, которую они оставили за спиной. В туалете бензоколонки обе слегка почистились. Крови у женщины на руках больше не было. Джексон заподозрил, что тут где-то кроется метафора. Он подумал про мужика, которого она шандарахнула сумкой, лежит в обмороке на бетоне. Хрупкость и женщина — одно и то же слово. «Что у вас такое в этой сумке?» — спросил он. «Мы с кошкой», — подумал он, — «беспомощные жертвы любопытства». В зеркало заднего вида она предъявила ему большой черный Maglite. Фонарик старого полицейского образца. Весит тонну. Неудивительно, что мужик больше не поднялся. Да уж, это пленных не берет. Она убрала фонарик, снова зарылась в сумку и, наконец, достала мобильный телефон. Джексон решил, она хочет сообщить о происшествии на заправке. «В полицию звоните?» — спросил он. «Да», — ответила она, опустила стекло и выкинула телефон. Джексон обернулся и уставился на нее. «Что?» — спросила она. «Вы это что задумали?» — спросила она, когда Джексон достал телефон из кармана. «Еще одна сердитая женщина со вздохом», — подумал Джексон. «Куда ни плюнь, сердитые женщины. Сердитые матери рожают сердитых дочерей, и сердитый круг не разорвать». «Звоню 999».
«Зачем?»
«Девушка на бензоколонке», — до крайности терпеливо ответил он. «Невинный и непричастный очевидец», — прибавил он, вспомнив тюльпаны, красно-зеленые копья, разлетевшиеся по двору.
«Невинный очевидец?» — переспросила она. «Какой невинный очевидец? Где вы видели невинных?»
«Дети, собаки», — сказал Джексон.
«Я».
Она презрительно фыркнула. Так пристало фыркать женщине, лет 10 проведшей в браке с Джексоном. «Полиции вы не хотите, я уже понял», — сказал он. «Не желаете объяснить, что происходит?»
«Да не особо», — ответила она. И вслух задумалась. «К тому же, разве бывают непричастные?» Словно они вели философский спор. «Тогда можно считать, что мы все непричастны».
«Это не вопрос семантики», — ответил Джексон. «Мы оставили там девушку, и я бы сказал, что да, невинный и непричастный вполне описывают ее роль в текущих событиях».
«Семантика», — пробормотала она, — «слишком длинное слово в такую рань».
Среднестатистически ответственный гражданин в таких обстоятельствах звонит спасателям. Беглянка, преступница, женщина с убойной сумкой — что за дела? Джексон вздохнул. «Поскольку я, очевидно, помогаю вам сбежать от весьма сомнительной истории, если не сказать хуже, я могу хотя бы считать, что вы на стороне добра».
«Добра?
Противоположность злу».
«Потому что я женщина? Женщина с ребенком? Это не обязательно гарантия».
Упомянутый ребенок спал. Волшебная палочка, лишенная всяких намеков на волшебство, выпала из ослабших пальцев. Джексон понадеялся, что девочка не все свои дни проводит так.
«Нет», — сказал он, — «потому что вы сказали, что работали в полиции».
«Тоже не всегда гарантирует», — пожала плечами она.
«Я все равно позвоню». Он почти ожидал, что она вырубит его фонариком, но тут девочка проснулась и сказала: «Я есть хочу».
«Бананов у вас там нет?»
«Как ни странно», — сказал он, доставая гроздь из пакета на сиденье. «Прямо волшебник. Или дурак. Самонадеянный такой-растакой. Правда, раньше был в полиции? Нытик, вероятно. Такие спасают дам из беды, если для этого не нужно чересчур напрягаться. Довольно привлекательный, спору нет. Но это, пожалуй, последнее, о чем Трейси думала. С женщиной такое бывает, если уворачиваться и убегать от таинственных мужиков. С женщиной такое бывает, если она женщина. У него была дурацкая собачонка. Пойди пойми, зачем мужику шавка таких габаритов?
«Я даже не знаю, как вас зовут», — сказал он.
«Не знаете», — согласилась Трейси.
«Банан, яблоко, собачью галету», — предложил он. Девочка выбрала яблоко.
«А мамочка хочет чего-нибудь?» — спросил Джексон, глядя на Трейси в зеркало.
«Она мне не мамочка», — равнодушно ответила девочка. Слегка пнула Трейси в сердце.
«Ох уж эти дети», — сказала она, глядя на него в зеркало. «Смотрите на дорогу. Только врезаться во что-нибудь и не хватало. У вас феи на борту».
«Кто были эти люди на бензоколонке? Громилы в кожаных куртках, работают парно. Но на кого и почему?»
«Первый заколотил в дверь туалета, когда Корт не мыла руки. Открыл рот, но сказать ничего не успел. Трейси заехала ему коленом туда, где больнее всего, и побежала.
Кто-то хочет ребенка назад, так? И не Келли Кросс. Та уже ничего не хочет. Келли Кросс больше не захочет ничего и никогда».
Водитель Сааба, не остановившись, набрал 999, анонимно сообщил о происшествии и дал понять, что дело серьезно. Больше смахивает на профессионала, чем, кажется, это его драгоценный конек, на невинного, непричастного очевидца.
«Пришлите скорую», — властно велел он.
«Разговор по мобильному за рулем», — сказала Трейси, когда Джексон дал отбой. «Это, между прочим, нарушение».
«Ну, арестуйте меня».
Ее телефон — маяк. Кто бы ни искал, ее распознает. Если есть мобильный, тебя кто угодно найдет. Женщина в бегах с похищенным ребенком не должна светиться. Она выбросила телефон в окно. Они теперь вне закона. Этих краев она не знала. Эти названия ни о чем ей не говорили. Бэкхолл, Эгтон Гранж, Гоутленд. Но затем появились указатели на побережье. Трейси не хотела на побережье, она хотела в коттедж. Есть, конечно, плюсы в том, чтобы остаться с этим человеком. Без него она одинокая женщина в бегах с чужим ребенком. Вместе они семья. Во всяком случае, на первый взгляд напоминают семью. Трейси поразмыслила, стоит ли еще побыть с ним, и отбросила эту идею. Постучала его по плечу.
«Боюсь, опять привал», — печально сказала она.
Он затормозил, а не в глуши.
В глуши Трейси нравилось больше, чем в сердце цивилизации.
«Собаке тоже полезно выйти», — заметила она. «Поразмяться, носик попудрить».
«Да», — сказал он, — «наверное, и впрямь».
Они все выбрались из машины. Трейси отошла к известняковому бугорку неподалеку.
«Мне не надо», — прошептала Кортни.
«Вот и хорошо», — ответила Трейси, наблюдая, как собака скачет в вереске, а мужчина идет за ней. Надо, чтобы он отошел от машины дальше, чем она, и реагировал медленнее, и в целом оказался глупее. Все условия были соблюдены. Она схватила девочку за руку.
«Давай быстрее, садись в машину».
И снова туман им, друг. Не успел водитель Сааба сообразить, что происходит, Кортни вскарабкалась на заднее сиденье и пристегнулась. Надо отдать ей должное, умеет убегать. Трейси уселась за руль и включила зажигание. Несколько секунд, и они в полумиле от Джексона Броуди. Его мобильный остался на сиденье. Трейси замедлила ход и выкинула телефон за обочину. Они проехали еще сотню ярдов, и Кортни сказала: «Тут его сумка». На сей раз Трейси остановилась, затащила рюкзак на переднее сиденье, открыла дверцу и вышвырнула.
«Туда и дорога», — сказала она.
Барри вошел в Best Western, и удостоверение прожигало ему путь. Женщину за конторкой портье это наглое вторжение смутило. Макияж у нее как у стюардессы при параде, костюм маловат, а волосы заколоты в весьма замысловатую прическу. Наверняка с утра дело не обошлось без парочки викторианских фрейлин, помогавших с укладкой. На лацкане пиджака у нее болталась бирка с надписью «Консьерж», словно это имя. Барри помнил времена, когда гостиничными консьержами были бессовестные мужики средних лет, которые брали на лапу только так.
«Но мне показалось, он странноватый».
«Странноватый? В каком смысле?» — спросил Барри.
«Вряд ли на свете еще осталось странноватое. Консьержка была австралийка. Не продохнуть от них».
«Ну, не знаю, параноик слегка.
Не ходил, а как будто рыскал тут. Один раз, по-моему, в куртке что-то прятал и все время сумку с собой таскал, рюкзак. Теперь только и думаешь, террорист, да? Какой-то он сомнительный был. А что он сделал?»
«Пока не знаю», — сказал Барри. «Можно его номер глянуть?»
В номере ничегошеньки. Этот Джексон выписался с утра пораньше, а горничная потом хорошо поработала. Никаких полезных подсказок, не поймешь, кто он был. Ни лобковых волос, свернувшихся в углу ванной, ни крупного сального отпечатка пальца под стульчиком. Ничего не оставил, кроме щедрых чаевых горничной. Жаль, что не прикнопил к стене записку с объяснениями, мол, я такой-то и задумал то-то.
Барри достал из мини-бара миниатюрную же водочную бутылку, сел на постели и выпил одним глотком.
Нет сил, и так постоянно. Он обхватил голову руками и уставился на ковер, заметил то, что пропустила горничная. Волос. Нечеловеческий. Барри взял его двумя пальцами и пригляделся. Собачий, что ли?
Этот Джексон приехал искать правду о Кэрол Брейтвейт, так? Линда, Трейси, Барри. Эпизодические роли, статисты в драме о смерти Кэрол Брейтвейт. Может, пора на сцену исполнителям главных ролей? Наступили последние времена. Барри сгорит синим пламенем, можно еще кое-кого с собой прихватить. Сейчас хорошо бы прилечь, подремать, но он поднял себя с кровати и выпил еще одну мини-водку. Потом налил в бутылочки воды и сунул их в мини-бар.
Нельзя так дальше. Он больше не может. Настал час расплаты. Для Барри. Для всех.
«Спасибо, Лапуля», — сказал он, возвращая пластиковый ключ от номера. «Залови мне кенгуру, договорились?» Вот и умница.
Собака сидела рядом, и оба они смотрели на удаляющийся Сааб.
«Слов никаких нет», — сказал Джексон. «Как будто потерял старого верного друга».
«Мне нравилась эта машина».
Сааб замедлился, и Джексон сказал: «Бежим, она, наверное, передумала», и помчался вперед.
Сааб притормозил, выплюнул на обочину Джексона в телефон и поехал дальше. А Джексон с собакой устремились следом. Машина подразнила его еще раз, снова остановилась и выплюнула рюкзак. Джексон опять побежал, но не успел добраться до Сааба, как тот поехал снова. Джексон подобрал телефон и рюкзак, подождал, может, еще что-нибудь отдадут. Но Сааб набрал скорость.
«Прекрасный пол», — пояснил Джексон собаке.
«В каком смысле прекрасный?» — однажды спросил он Джулию.
«Прекраснее иного в любви и на войне», — ответила она.
В заднем окне туда-сюда метрономом покачивалась серебристая палочка. Девочка прощалась.
«Они в глуши. Позвонить другу? А у него есть друзья? Может, Джулия? А чем она поможет? Спросить зал?»
Он обернулся к собаке.
Бестолковое создание. В кармане нашлись собачьи галеты. Все, что осталось от покупок на бензоколонке. Маленькие печенья в форме косточек. На удивление аппетитные. Впрочем, Джексон взял себя в руки и кинул галету собаке.
Пожалуй, разумно вызвать такси, но телефон, хоть и пережил полет и падение, сигнала не ловил.
Делать нечего, придется пешком. Само собой, псу этот план нравился больше, чем Джексону.
До встречи со следами цивилизации прошло добрых полчаса. Собака услышала мотор прежде Джексона. Тот схватил пса за ошейник, оттащил к обочине, и они стали ждать машину из тумана. Джексон припомнил ленд-крузер, подумал было броситься в ближайшую канаву, однако поблизости не было канав, а он уже видел, что по пустынной дороге к ним приближается не ленд-крузер, а серый Авенсис.
Джексон выставил руку. «Кошелек или жизнь?» — шепнул он собаке.
Авенсис затормозил, опустилось стекло.
«Приветик, как это мило вас тут встретить», — сказал водитель.
Джексон уставился ему в лицо, снова жалея, что не купил очки.
«Знакомый?»
Водитель открыл дверцу и сказал:
«Что-то есть общее у привета и преисподней, так ведь говорят? Подвести вас, сквайр?»
Гостиничный официант, который оставил маячок. Джексон покосился на собаку, должна подтвердить, но собака уже ловко запрыгнула под пассажирское сиденье, привыкла. Джексон неохотно забрался следом. На зеркале заднего вида болтался мохнатый и квелый розовый меховой кролик. На конкурсе сорных автомобильных аксессуаров Джексонов талисман, светящаяся Дева Мария на приборной доске, что вибрирует на присоске и таит две пальчиковые батарейки в святом своем нутре, даст еще какую фору мохнатому розовому кролику. «Итак, шеф, Уитби?» — спросил водитель Авенсиса, приподняв воображаемую шоферскую кепку.
«Будьте любезны».
По сравнению с этим странность вчерашний день. «Славная у вас псинка», — сказал водитель.
«Да», — сказал Джексон. «Вы уже говорили вчера, когда нацепили на него маячок. Почему вы за мной едете?»
«Может, я за собакой слежу?» Он завел Авенсис. «Ну, Сквайр, поехали. Сперва возьмем Манхэттен, а?»
«Вы вообще кто?»
«Из порога трудные вопросы. Кто я?» — задумчиво повторил его новый приятель.
«Кто я?» «Разумеется, можно перефразировать. Кто мы все?»
«Это был не философский вопрос», — сказал Джексон.
«Имя, звание и личный номер?»
«Имени хватит». Вблизи Джексон разглядел, что этот человек слегка побит жизнью. Пепельная кожа курильщика, и словно по команде он достал из бардачка сигареты. «Хотите?»
«Нет, спасибо».
«Смирись, ты попал в альтернативную реальность», — сказал себе Джексон. «Случилось это, вероятно, где-то по прибытии в Лидс».
«Это как-то связано с Линдой Паллистер?»
«С кем?»
«А с Надин Макмастер?»
«Ах, надежда в нашем сердце как звезда, благословение в будущем всегда, Оуп. А у него бывают ничего стишки, знакомы с ним?»
«Лично не представлен», — ответил Джексон.
«А чего же вы в этой глухомане забыли?»
«Ну, — сказал Джексон, — своей сложностью история одолела его, не успев начаться. Он выбрал простую версию. У меня угнали машину».
Туман, наконец, рассеивался, и сквозь тончающие клочья просвечивало бледное золото.
«Кажись, ничего себе выдастся денек», — сказал водитель Авенсиса.
Когда они ездили к морю, игра была такая. Кто первым увидит море? Джексон, Джози и Марли. Маленькая дружная троица. Кажется, много лет с тех пор прошло. Победитель, всегда Марли, даже если приходилось показывать ей, где же море, получал три круглые шоколадки. Джози распределяла сладкое, как будто война бушевала. А сегодня море не видать. Берег еще погребен в тумане. Морская ржа, как говорят в Йоркшире. В Шотландии, далеко-далеко на севере, где остров Туле, Луиза сказала бы «мгла». Их разделяет язык и пересечение незримой границы. Луиза хоть изредка о нем думает. Когда они взобрались на последний холм, туман уже ретировался и в своем поразительном готическом великолепии проступил Уитби. Аббатство, гавань, западный мыс, сумбур рыбацких хижин.
«Сразу ясно, почему граф Дракула высадился тут, а?» — сказал водитель Авенсиса.
«Дракула не настоящий», — возразил Джексон. «Он вымышленный персонаж». Водитель пожал плечами.
«Вымышленный, настоящий, какая разница?»
«Ну», — сказал Джексон. Однако не успел он предъявить убедительный аргумент, например, «Хотите почувствовать разницу между вымышленным ударом по морде и настоящим?» Они покатили под горку к городу, и водитель сказал: «Я вас, наверное, у полицейского участка высажу».
«У полицейского участка?
Сообщить об угоне вашей тачки».
«А, ну да, хорошая мысль», — сказал Джексон.
Явление Авенсиса было до того странно, что вытеснило эскападу женщины с ребенком на зады сознания. Джексон как будто очутился в эпизоде пленника. В любую минуту по дороге поскачет гигантский белый шар жевательной резинки и проглотит его заживо, лишний раз доказав, что грань между настоящим и вымышленным бесконечно тонка. Машина еле ползла. Водитель Авенсиса озирался, чужак в чужом городе.
«Вы знаете, где тут полиция?» — спросил Джексон.
Водитель постучал по навигатору на приборной доске. Нет, но она в курсе.
Джексона уколола ревность. Ему всегда представлялось, что Джейн — однолюбка.
Авенсис заехал на стоянку у полицейского участка на Спринг-Хилл. Джексон вышел из машины, водитель тоже.
«Размяться не помешает», — сказал водитель. Прислонился к машине и снова закурил. Очевидно, это и есть разминка.
«Хотите, верьте, Сквайр, хотите, нет, но, по-моему, мы с вами на одной стороне. И пункт назначения у нас один, мы просто из разных точек туда отправились».
«Пункт назначения?»
«Господи, а времени-то сколько», — сказал водитель, весьма подчеркнуто глянув на часы.
«Господи, а? Кто так говорит теперь? Ну, кроме Джулии».
«Пора двигать, надо повидаться с одной собакой насчет кое-кого».
«Может, его скрутить, на глаза повязку, поставить ему тяжелый металл на максимум?» Других способов выяснить, как его зовут и чем он занимается, Джексону в голову не приходило.
Поэтому он удивился, когда водитель протянул руку и сказал: «Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд».
«Не, чувак, шучу. Джексон меня зовут».
«Как?» — спросил Джексон.
«Брайан Джексон». Он порылся в карманах и достал тонкую визитку. «Брайан Джексон, частное расследование».
«Два стольника в час плюс расходы». Не успел Джексон слово сказать, а он знал немало слов, которые не отказался бы произнести, и Брайан Джексон снова сел в машину. Опустил окно. «Сайонара, еще увидимся». И уехал.
«Два стольника в час», — сказал Джексон собаке. «Я продешевил».
«Плюс расходы», — прибавила собака.
«В параллельной вселенной, само собой, где собаки общаются, а люди — безмозглые твари».
В текущей реальности собака молча ждала дальнейших указаний. Он привязал пса снаружи и вошел в участок. Дежурный сержант висел на телефоне, увидев Джексона, выставил палец, мол, подождите секундочку. Затем палец указал на минималистский стул у стены. Джексон восхищался людьми, способными сказать столь многое, столь немногими словами. И не словами даже, а пальцем. Дежурный договорил и замечательно красноречивым пальцем поманил Джексона.
«Чем вам помочь, сэр?» — спросил он, когда Джексон приблизился.
Джексон замялся. Это угон в чистом виде. Его машину забрали без разрешения. Женщина не просто сперла его Сааб. Она с ребенком в бегах, и за ними гонятся два весьма неприятных типа, целый список дел для полиции.
«Она мне не мамочка», — вспомнил он.
Не хватало еще дополнять этот список похищением. Дети чего только не говорят. Пару месяцев назад Марли кричал ему: «Ты мне не настоящий отец».
«Сэр?»
«Если он заявит о краже Сааба, за женщиной кинется полиция, а женщине туго, и она утверждает, что на стороне добра». Инстинкты подталкивали Джексона к бунтарям. «И однако же она украла его машину». Он вспомнил, как девочка величаво махала палочкой, как женщина собой прикрывала девочку, ожидая выстрела. Весы склонялись в пользу женщины. И все равно. Его машина.
«Сэр?»
«Ничего», — сказал Джексон, — «ошибка. Простите, что побеспокоил».
Само собой, есть один человек, способный отыскать Джексону машину. Человек, чей маячок лежит в бардачке. Но это значит... Он за два стольника в час плюс расходы наймет Брайана Джексона выполнять работу, которую должен уметь выполнять сам. Мужская гордость этого не перенесет.
«Сначала дела, потом развлечения», — сказал он собаке. Карта из туристического бюро возле гавани привела его куда надо. В коттедж, спасибо 192.com, спрятавшийся во дворе на узкой улочке. Он работал подпоркой и распихивал три других коттеджа. Когда-то давно просела почва, и соседи весьма драматично навалились на искомый дом. Когда Мэрилин Нэттлс наконец прошаркала к двери, Джексон, в подтверждение своей профессиональной состоятельности, предъявил ей визитку. Уловил давно позабытый запах — лаванда и джин. Увидел наметившийся горб и рот такой формы, будто всю жизнь обнимал сигарету. Мэрилин Нэттлс брезгливо взяла визитку, словно опасалась заразы, прочла и пожала плечами. Частный детектив может означать что угодно.
В данном случае, любезно ответил Джексон, это означает, что я расследую частное дело. Кэрол Брейтвейт.
Мэрилин Нэттлс хмыкнула, очевидно, узнала имя, и сказала, «Ну, входите, входите», нетерпеливо, как будто сама не держала его на пороге. Чтобы войти, пришлось пригнуться. Домик был крошечный, дверь вела прямиком в гостиную-кухню, как сказал бы торговец недвижимостью. Открытая лестница на второй этаж, одна комната, над ней другая, вот и весь дом. Джексон ногами чувствовал, как перекошен пол, точно в комнате смеха. Стены пропитались никотином.
«Садитесь», — сказала Мэрилин Нэттлс, махнув на двухместный диван. Половину занимала подушка. Затем Джексон пригляделся и решил, что это кошачье чучело, и едва в голове мелькнул вопрос «Зачем вы набили кошку?» чучело ожило. Узрев Джексона, кот восстал и затейливо потянулся, сложив спину, точно гусеница. Выглядело, надо сказать, угрожающе. Так борец разминается перед выходом на ринг. Кот выпустил когти и загнул, вонзил в обивку. Джексон порадовался, что оставил собаку на привязи во дворе. Словно прочтя его мысли, Мэрилин Нэттлс спросила.
«У вас есть собака?» Таким тоном ревнивая жена осведомилась бы, есть ли у него другая. «Он не переносит собак, за сотню шагов их чует».
Джексон опасливо уселся рядом с котом, тот вновь раздраженно прикинулся подушкой. Интересно, страдает ли он от пассивного курения? Дорожные часы на каминной полке прозвякали время, и Мэрилин Нэттлс вздрогнула. Видимо, вспомнила, сколько уже часов не прикладывалось к рюмке.
«Кофе, мистер Джексон?»
«Вообще-то Броуди. Джексон Броуди».
«Хм», — сказала она, будто не вполне поверила, и побрела в глубины комнаты, где вдоль стены выстроилась примитивная и довольно пожилая кухня. Щелкнула кнопкой на электрическом чайнике, ложкой зачерпнула растворимый кофе, разложила по кружкам, в одну плеснула джина, что, очевидно, и объясняло ее внезапную гостеприимность. Дом был запущенный, в солнечных лучах плавали кошачья шерсть и пыль. Здесь давным-давно не клеили обои, не красили, собственно говоря, и не мыли. Ужасно неудобный твердый предмет, упершийся Джексону в спину из-за диванной подушки, оказался пустой бутылкой бифитера. На диване валялась одежда. Джексон решил не приглядываться, вдруг там хозяйки на нижнее белье. Похоже, она в этой комнате и спит, и ест, и работает. На столе у окна в окружении кип бумаги стояла старая Оливетти Леттера. Джексон поднялся с дивана и обследовал рукописи. Начал читать недопечатанную страницу в пиш-машинке. Миниатюрная блондинка Дебби Мезерс и не подозревала, что под маской учтивого красавца, за которого она вышла замуж, таится чудовище, которое планирует воспользоваться якобы идиллическим медовым месяцем, чтобы убить молодую жену и получить страховку, которую он... «Мистер Джексон?»
«Простите», — Джексон вздрогнул.
Он не услышал, как Мэрилин Нэттлс подкралась к нему по ковру, усеянному крошками.
«Не удержался, хотел взглянуть на вашу свежую работу. И моя фамилия, кстати, Броуди».
«Дрянь», — равнодушно сказала она, глянув на Оливетти. «Но за нее платят». Она кивнула на книжный шкаф. Целая серия, на корешках названия: «Пристреленная почтальонша», «Жених, женоубийца», издательство «Красная кровь», на логотипе «Перьевая ручка, истекающая кровью». Мэрилин Нэттлс взяла с полки книжку и протянула Джексону. «Погубленная портниха», — сообщала красное металлическое тиснение на устрашающей обложке. На первом плане полуголая женщина таращит глаза и кричит, убегая от зловещей мужской фигуры с громадным ножом. Сзади фотография Стефани Доссон в расфокусе. Снимали, похоже, на одно десятилетие назад. В дороге, что привела от этого портрета к женщине, стоявшей сейчас перед Джексоном, немало было выкурено и выпито. «Насильник и невеста. Пишут, что это настоящий нуар», — сказала Мэрилин Нэттлс. «По сути дела, книжки для тех, кто не умеет читать». Она вперилась в вопящую бабу на обложке. «Женщины в опасности», — сказала она, протягивая Джексону кружку кофе.
Идут на расхват. Любопытно, отчего так?
Да уж, согласился он. Кружка, наверное, давненько не встречалась с моющими средствами. Теперь Мерлин Нэттлс, подлеченная алкогольным Нескафе, похоже, беседовала охотнее, хоть и не слишком охотно. Она закурила, не предложив сигарету Джексону, и сказала: «Ну так чего вы хотите?»
«Что вы мне можете сказать о Кэрол Брейтвейт?»
«Да толком ничего. Немногим больше, чем было в газете. А что? Вам она зачем?»
«Я работаю на клиента», — сказал Джексон. «По-моему, он как-то связан с Кэрол Брейтвейт».
«Как зовут?»
«Боюсь, это конфиденциальная информация».
«Не смешите, вы же не священник. Не тайну исповеди разглашаете».
Джексон уперся. «Был ваш репортаж в газете, а потом дело как будто испарилось. Вы тогда разговаривали с кем-нибудь? Выяснили что-нибудь о Кэрол Брейтвейт?»
Она вопросительно глядела на уголек сигареты, словно ждала подсказки.
«Столько вопросов, и так давно дело было», — пробормотала она.
«Но вы ведь должны помнить», — сказал Джексон.
«Прямо-таки должна».
«Вы слышали имена Линды Паллистер или Трейси Уотерхаус? 1975-й. Соцработница и полицейский констебль. Звоночек не звонит?»
Что-то мелькнуло в глазах у Мерлин Нэттлс.
«Надин Макмастер. Доктор Иэн Уинфилд. Китти Уинфилд», — не отступал Джексон.
«Ради бога, слишком много имен», — огрызнулась она.
«Я почти ничего не знаю. Меня, если можно так выразиться, поощряли ничего не знать. Велели не лезть».
«Велели?»
«Вот именно, велели. И мне тогда не показалось, что это пустые угрозы. Никаких статей, никаких репортажей от следствий. Забудь, что все это было».
«То есть вам кто-то угрожал? Кто?»
«Ой, опять имена», — отмахнулась Мерлин Нэттлс. «Вечно все хотят имен. Теперь уже не важно. Все равно мы почти все перемерли, даже те, что еще живы». Она, похоже, отбыла в дебри собственного сознания, потом возвратилась и пальцем постучала по рукописи на столе. «Я уехала в Лондон, хотела прорваться в крупную газету, ничего не вышло. В итоге вернулась сюда, пишу местные новости для Уитби газет. Эту ерунду, только чтобы на плаву удержаться».
«Ну, — сказал Джексон, — все мы оказываемся не там, где ожидали».
«Женщина умерла и похоронена. Я не понимаю, почему нельзя оставить ее в покое, почему все так мечтают ее выкопать».
«Все?»
«Ко мне сегодня приезжал какой-то человек, тоже сказал, что частный детектив. Если хотите знать мое мнение, вам обоим только швабрами в разнос торговать».
«А визитку он оставил?»
Мерлин Нэттлс пошарила в груди страниц насильника и невесты и вытащила дешевую визитку.
«Брайан Джексон», — вздохнул Джексон.
«Они всю неделю ходят друг за другом по пятам, это ясно. Уехав из Уитби, Брайан Джексон подвез Джексона, и это его имя было в ежедневнике Линды Паллистер в то утро, когда Джексон назначил с ней первую встречу. Джексон прочел «Бет Джексон» и решил, что Линда Паллистер перепутала. И о чем же таком Брайан Джексон ее расспрашивал, если она потом исчезла?» Мерлин Нэттлс тоже вздохнула, вроде взяла себя в руки и продолжила. «Тогда многое пришлось скрывать от общественности, вычеркивать, дабы оградить несовершеннолетнего, что называется. Суд то одно запрещал, то другое. Мне толком ничего не позволили написать о Кэрол Брейтвейт, а о ребенке вообще ни слова».
«О ребенке?» — переспросил Джексон, от волнения чуть не подскочив с пыльного дивана.
«Ребенок — это ведь Надин Макмастер. Как же иначе?»
«Вы ничего не сказали о ребенке».
«А вы и не спрашивали. Звали Майкл. Мальчик 4 года». Джексон в разочаровании снова рухнул на диван.
«У Кэрол Брейтвейт был сын?»
«Да, говорили, что защищают его от газетчиков, от любопытной публики. История-то сенсация».
«Почему?»
«Ну, его заперли в квартире с телом матери. Посчитали, вышло, что недели на три. Но, понимаете, он ведь был свидетелем убийства, а потом исчез».
«Думаете, тоже убит?»
«Практически. Сгинул в системе. Опека,
«Изуродованная жизнь», — утомленно сказала она. «Я устала от этого допроса. У меня много работы. Вам пора». Мэрилин Нэттлс внезапно встала, покачнулась и вцепилась в край стола, а Джексон вскочил с дивана ловить ее, если надо. Задел рукопись, и страницы насильника и невесты бестелесными птицами спорхнули со стола. Шум разбудил кота, кот сузил злые пустые глаза и за 2 секунды разогнался от нуля до упора. Зашипел и зафыркал на Джексона. Джексон уходит направо за кулисы, преследуемый котом. Еле улизнул. Кинул собаке галету, высоко подбросил. Собака прыгнула и ловко поймала на лету. Может, девочка на фотографии все-таки не Надин Макмастер, но напрашивается вопрос. Если Брайан Джексон копает ту же таинственную жилу, что и Джексон, Линда Паллистер, Мэрилин Нэттлс, Трейси Уотерхаус, тогда что или кого он-то ищет?